эфире радио «Томский благовест».
Каховка, родная винтовка, горячий.
Родился-то я в городе Кишиневе, но жил я в небольшом городке под названием Леово. Вот. Он находился примерно в 120 километрах от Кишинева. И очень часто, допустим, мы с мамой или с отцом совершали поездку к нашим родным и близким, которые жили в этом городе. Естественно, что поскольку Бессарабия – это бывшая русская территория, то до нее доходили и книги, и газеты, и музыкальные произведения, которые звучали в Советском Союзе, и некоторые кинофильмы. И, понимаете, вместе со всем этим к нам доходили и песни Дунаевского. Но я сразу должен вам сказать, что имя Дунаевского мы не знали. Мы песни Дунаевского узнали через Петра Лещенко, который их исполнял в Кишиневе, неоднократно туда приезжая.
Но лишь одно из них тревожит у нас вся покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда совсем ее не ждешь. И каждый вечер тогда станет удивительно хорош, и ты поешь.
И какие пластинки до нас доходили. Он пел «Марш веселых ребят» из кинофильма «Веселые ребята». Он пел две песни из кинофильма «Дети капитана Гранта». «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер» и «Капитан, капитан, улыбнитесь». Он пел даже «Широка страна моя родная» из кинофильма «Цирк». Когда в городок Лёва, это было где-то в 1936 или в 1937 году, так сказать, появился кинофильм «Веселые ребята», и кто-то уже из леовцев успел его посмотреть, везде и всюду раздались возмущенные, так сказать, возгласы. Какой-то Утесов поет песни нашего Лещенко. Ну и все, конечно, так сказать, ринулись смотреть, как это так.
Ах, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
Подчас необъяснимы бывают прихоти судьбы. Но могла ли бы я подумать полгода тому назад о том, что познакомлюсь с композитором Дунаевским, буду разговаривать с ним, слушать его музыку в его же исполнении? Да зачем такой срок? До самого последнего момента я колебалась, не зная, как поступить, пока не отдалась пассивно течению событий. И вот свершилось. Мы знакомы.
В жизни моей, а мне скоро 48, было несколько встреч с женщинами, которыми я горжусь, свойства и содержание которых, собственно, и составляет свойства и содержание самой моей жизни, моего творчества, моих убеждений и моего морально-этического облика. Я имею в виду переписку с некоторыми девушками, именно девушками, характер и форма которой довольно своеобразны и интересны. Эти письма начинались с хороших, человеческих, простых выражений восторгов по поводу моего творчества. Но какие-то письма, по совершенно труднообъяснимым причинам, вдруг останавливали мое внимание. По едва уловимым нюансам речи, оборотов, форме выражений и вложенных в них ощущений я угадывал интересных людей, стоящих людей, чьи письма я не мог оставлять без ответа. Больше того, скажу я вам, что мне хотелось самому получать от них письма.
Успел я узнать его имя в 41-м году, когда нас депортировали в Казахстан. Мы жили на 31-м поселке Акмолинского района Акмолинской области. В 4-м классе, уже в депортированном поселке. Кстати, хотя нас депортировали, но, так сказать, власти следили за тем, чтобы дети, так сказать, получили образование и все прочее, и обеспечили нас работу. Вот когда иногда преувеличивают ужасы депортации, мне это не нравится. Конечно, было очень много ужасного, но вместе с тем, так сказать, нас не привезли на погибель, а всячески стремились нас, как говорится, перевоспитать. Вот. Так понимаете, вдруг наш физрук, который вел уроки пения, получил, значит, так сказать, я не знаю, извещение, то ли по телефону, то ли как. Телефонная связь была очень слабая тогда, в те годы. Ее почти что не было. Вот. Немедленно, так сказать, выехать в районный центр. А районный центр, значит, находился на 29-м поселке. Туда дошла весть о том, что на первые военные события откликнулся сам Дунаевский.
Идем мы за вольную землю святую, за мир и за счастье людей, за старую мать, за
Понимаете, в принципе, та самая первая песня об Отечественной войне была написана не им, а Александром Васильевичем Александровым. Вы же знаете, что это знаменитая «Священная война», это песня-памятник. Но так случилось, что, понимаете, до 31-го поселка вначале дошла песня Дунаевского. Так велика была, так сказать, популярность Дунаевского в эти годы. «Приезжайте срочно, Дунаевский!» – откликнулся на военные события. А потом, уже приехав в 1946 году в Акмолинск, коллекционируя пластинки, изучая произведения других авторов, почему-то я всегда выделял песни, которые, как потом оказывались, автором которых был Исаак Осипович Дунаевский. Я не могу объяснить, почему именно, но вот чисто вот моя душа откликалась именно на эти песни. Обратите внимание, что в песнях Дунаевского, даже самых лихих, и звонких и так далее, вот таится эта подспудная грустиночка, которая связана с романтической мечтой, зовущей нас куда-то в далекие-далекие полеты.
Нам песня жить и любить помогает, она как руки зовет и ведет, и тот-то с песней по жизни шагает.
Тот никогда
знаете, Исаак Осипович, мне все еще странно, что среди великих людей есть такие чуткие и отзывчивые к чужому горю люди, как вы. Вы в моей жизни играете роль какого-то сказочного и доброго волшебника. Из ваших рассказов я могла понять, что и ваша личная жизнь сложилась не совсем удачно. По-моему, это особенно несправедливо по отношению к вам, которого любит вся страна, который нужен стране. Я, например, останусь признательной вам на всю жизнь с того самого момента, когда вы так мило и сердечно ответили на мое первое письмо. Вы – это то необычное, что иногда бывает в жизни некоторых людей.
Посторонний человек может принять такие слова за любовь. А ведь мы с вами бесполые платонические корреспонденты. Любовь? Черт побери, как это называется? Может быть, я хочу, чтобы вы были полностью увлечены мной. Может быть, я хочу, чтобы вы светились великолепными ощущениями транспространственного общения со мной. Вы понимаете, Людмила, о чем я говорю? Я искренне и правдиво хочу, чтобы вы взлетели из мрака и отчаяния. Это не игра в чувства. Это опора для будущих взлетов и жизненных побед. Это опора для вашей измученной души. Я хочу, чтобы вы хотели жить и любить.
Ох ты, сердце! Ох ты, девичье, не видать мне с тобой покою. Пел недаром за рекою, за рекою соловей.
Он переписывался преимущественно с женщинами. И это была абсолютно платоническая переписка. Вот ни с одной из своих корреспонденток он не вступал в интимные отношения. Понимаете, это было его правило. Это было чисто духовное общение. Но женщина его всегда вдохновляла на творчество. Этим он был похож на Михаила Ивановича Глинку. Ему достаточно было увидеть красивую женщину, чтобы сочинить прелестный романс.
Oh, следующим номером нашей программы «Джаз». Песенка «Моя любовь».
Любовь не надо, явится незваный, счастьем расцветет вокруг. Он придет однажды, ласковый, желанный, самый настоящий друг. Будут все нежнее радостные встречи, будет на цветение весна. Однажды в темный непогожий вечер ты придешь домой одна. Медленно под утро ляжешь, слова никому не скажешь. Ночью лишь подружке девичьей подушке
с приходом Дунаевского в кино музыка стала двигателем не только сюжета, стала очень влиять на характеристику действующих лиц. И не только влиять, но и расширять ее, и углублять. На эту тему, вы знаете, очень хорошо говорил Иван Александрович Пырьев, когда он принял участие в создании кинофильма «Мелодии Дунаевского».
Как композитор Исаак Осич обладал редким для нашего искусства качеством точного, ясного видения еще не снятой, а только задуманной сцены. Каким-то особым чутьем он угадывал ее ритм, ее настроение, и нередко его музыка определяла собой режиссерское решение не только сцены, но и всего фильма в целом.
Понимаете, на музыкальной драматургии Дунаевского держался весь фильм. И от того, как мыслил музыкально Дунаевский, перестраивался и перекраивался фильм. Прежде всего, это касается тех фильмов, режиссерами которых были Григорий Васильевич Александров и Иван Александрович Пырьев. Эти два режиссера, это были не просто режиссеры, это были музыкальные режиссеры. Поэтому такие фильмы, как «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» и «Весна» Григория Александрова. Если изъять музыку из этих фильмов, то фильмов вообще не будет. Они рухнут, как карточный домик.
Уже без прежней боли я перечла ваше последнее письмо. Письмо, которым вы меня так глубоко ранили. И еще раз убедилась в силе вашей логики и анализа. Во всем почти вы правы. Ваши выводы, правда, беспощадны для меня, помогли мне лучше разобраться в самой себе. Одним только словом нанесли вы мне пощечину незаслуженно. Никогда я не была и не буду пошлой. И вообще органически не перевариваю пошлость. Ну, к этому разговору когда-нибудь еще вернемся. Сейчас могу только сказать, что, следуя вашему мудрому совету, взялась за ум и самоанализ.
Вы буйный человек, а таким людям анализ не свойственен. Бог с ним, с анализом. Будьте искренни главным образом с самой собой. Тогда появится и анализ. Он придет сам, с самой привычки честно и прямо с собой разговаривать. Я вас не собирался преднамеренно оскорблять, обвиняя в пошлости. Но знайте, что самый лучший, самый светлый человек опошляется, если он летает ниже своих возможностей. Если в этом низком полете он кричит «Как мне хорошо!», а оказывается, что он сам себя обманывает, врет сам себе. Это и есть пошлость. Вам, Людмила, доступны хорошие и тонкие душевные мысли. Вы должны жить, как бы сказать, жить стихами.
В эфире радио «Томский Благовест».
Расширенный вариант вальса на тему народные песни «Самара городов» мог затормозить действие, то есть это сказалось бы очень плохо на темпоритме картины или определенного какого-то эпизода. Поэтому Орлова вынуждена была спеть сокращенный вариант этого вальса. он в своей творческой деятельности опирался на фольклор различных народов и в первую очередь на русский фольклор. Русский фольклор проходит буквально через все творчество Дунаевского. Но помимо этого, он, так сказать, использовал и еврейский фольклор, и грузинский фольклор, и фольклор некоторых других народов, которые, так сказать, он творчески преображал. Иногда его обвиняли в плагиате, но это был не плагиат, прошу прощения. Это все равно, что обвинять Глинку в плагиате, что он, допустим, в Камаринской использовал русскую народную песню или Чайковского, который тоже в своих симфониях опирался на народные мотивы. Он считал себя русским советским композитором. Понимаете, с его точки зрения это очень близкие понятия. А то, что он относился с огромным уважением к фольклору различных стран, вот, свидетельствует, еще в большей степени подчеркивает его русскость и его советскость, несмотря на еврейскую национальность.
Я встаю и засыпаю с мыслью о вас. Мерилом моих поступков являетесь вы. Я решаюсь или совершаю поступки с точки зрения, как бы оценили их вы. Даже если я нравлюсь мужчине, я горда этим за вас. Но ни одному из них я не могу отдаться, так как считаю их недостойными не столько меня, сколько вас. Вот такая получается штука. Живя со вторым мужем, я могла бы допустить флирт с другим мужчиной, даже измену ему. В то время как, не имея на вас никаких прав, не обольщая себя никакими надеждами, учтите, поступая даже наперекор вашему желанию, я храню верность вам.
Я никогда не откажусь от реальных чувств и реальных наваждений любой категории, если вы их во мне зажжете. Но я не буду считать это какой бы то ни было изменой моим житейским нормам и привязанностям. Изменять – это значит отдавать другому то, что ему не принадлежит. Вы никогда не сможете со мной заменить вашему мужу или возлюбленному. Ибо, если ваша супружеская или любовная преданность покроет вас всю, с душой, с телом, с внутренним миром без остатка, тогда я вообще исчезну из вашей жизни и никак не смогу быть объектом для измены. Но как бы ни была горяча ваша любовь к мужчине, я до тех пор буду зажигать ваши губы и сердце, ваши мысли и чувства, пока я царствую в отведенном мне месте вашего внутреннего мира, и пока это место безраздельно принадлежит мне.
Мне кажется, что Исаак Осипович в своей композиторской деятельности допускал некоторые просчеты, в особенности в исполнительской практике. Он злоупотреблял темпами. Там где-то не нужно было. Понимаете, его музыка и без того динамична в своем существе, оптимистична, философична. Усиливать это, понимаете, усиленным темпоритмом не следовало. Мне кажется, таким образом он погубил целый ряд своих произведений. Например, я с трудом слушаю его замечательную песню на фестиваль, где он пытается имитировать движение быстро движущегося поезда. Вот, допустим, в песне «Пути дороги» он это сделал просто гениально. Вскоре мы с вами поговорили о кинофильме «Волга-Волга». Я должен сказать, что Дунаевский для этого кинофильма создал уникальную песню о Волге. Песня эта должна была звучать в таком лирико-эпическом исполнении, как ее и показывает Любовь Орлова в финале этого фильма. Вы помните? Она такой должна была остаться, эта песня. А Дунаевский ее потом превратил в марш. Данаевский – это, конечно, всего маршевый композитор. Это великий создатель наших лучших маршевых песен. «Марш веселых ребят», «Легко на сердце от песни веселой», «Марш энтузиастов», да что об этом говорить. В данном случае он не знал предела вот этой самой маршеобразности. И на эту тему у меня есть одна глава в моей книге «Данаевский сегодня» с подглавкой под названием «Как пропала песня». То есть там я просто взываю к нашим музыковедам, к исполнителям, чтобы они приложили все усилия к тому, чтобы они возродили эту песню в первоначальном варианте, потому что нотное издание только маршевого характера. Ну, разве можно петь? «И слезами катилась Волга, необъятная наша река». Понимаете, это же скорбно звучит в первоначальном варианте. Но это все равно, если бы вдруг свою песню «Летите, голуби, летите», Данаевский вдруг взял бы и превратил в марш. А, между прочим, очень высокую оценку дал этой песне кинорежиссер Вячеслав Ребров. Он говорит, что когда он слушает «Летите, голуби, летите», ему кажется, что он находится в церкви и слушает вот духовное пение, обращенное к небесам. Понимаете, что это почти что религиозная музыка. Ну вот представьте себе. И, кстати, в чем здесь, вот мы говорили о новаторстве Данаевского, в чем здесь проявляется его новаторство? То, что до этой песни у нас было много других песен о мире, написанные в маршевом темпе, в маршевом ритме. Вот. Так, понимаете, он впервые, так сказать, нам показал, что эту тему, то есть тему борьбы за мир, можно и решить в лирическом плане тоже. И блестяще, и гениально это просто показал.
Вчера слушала по радио музыкальный очерк о вас. И до сих пор под обаянием вашей музыки и вашего образа. Да, я могу отдать должное своему вкусу, когда в чудесное время светлой и трепетной юности полюбила вашу музыку. Вы заслужили себе бессмертие. И ваши песни долгое, долгое время будут петь и любить простые люди всех стран. Такое сочетание – чудесный музыкант и прекрасный человек. Я горжусь вами и немножечко собой за то, что имею право называть вас своим другом.
Может быть, если бы наши жизненные орбиты сошлись, то в этой точке возник бы замечательный по богатству человеческий союз. Может быть, если бы наши орбиты сошлись, то произошла бы яркая вспышка романтических чувств, одуряющая попойка страсти, и наши пути давно бы разошлись, оставив в наших душах, быть может, сладкое, а может быть, и горькое воспоминание. Наши пути не сошлись. Вы плели свою жизнь, я свою. И все-таки наши жизни идут параллельно. Да, это так. Представляете вы себе рельсы? Говорят, что с точки зрения геометрии это не идеальные параллели. И все-таки они не сходятся. Но они рядом. Они беседуют друг с другом на бесконечных километрах длинного пути. Они неотделимы, ибо это катастрофа. Но иногда весело постукивающие стрелки, меняя ритм движения, приводят одну линию в другую, и тогда рельсы сходятся, ласкают друг друга, здороваются, обнимаются, и снова идут бесконечные пути, снова расходятся до нового свидания. Друзья, параллели.
Во-первых, он хотел видоизменить характер массовой песни. Он неоднократно об этом говорил, и, может быть, в письмах вам тоже попадались такие его рассуждения, что мне очень хочется перейти от «мы» к «я», но чтобы «я» было такое, которое было бы очень похоже на «мы». Мне кажется, уже первый опыт им был проделан в начале войны в песне, которая стала теперь гимном Москвы. Где вы слышали гимн, где фигурировало местоимение «я»? «Я по свету немало хаживал». Ну, с этого и начинается. И вся песня поется от первого лица. Но это действительно такое «я», под которым подразумевается «мы». Дело в том, что все эти партийные постановления, они были связаны с тем, что они предостерегали композиторов от того, чтобы они впали в так называемый формализм. А условия для их работ были созданы сказочные. Они имели постоянное место в домах отдыха. Для них были приготовлены специально хорошо настроенные инструменты, пианино и рояли. И Дунаевский был среди тех композиторов, который свободно в любое время мог приехать в Рузу, расположиться, так сказать, в своей комнате, в своем родном доме, и творить в полной тишине, чтобы никто ему не мешал. Не только один Дунаевский, но и многие другие композиторы. Условия действительно были созданы. Они не были застрахованы от партийной критики, но для них создавались все условия для нормального, хорошего творчества.
Каким торжеством, с какой гордостью я прочла строки вашего письма о том, что в вашем внутреннем мире я занимаю такое большое место, что в нем я владею, я люблю. Это же гораздо больше, чем плотская любовь, грубо выражаясь. Сочувствую вашей жене. Будь я на ее месте, я бы к таким взаимоотношениям, к такой любви, ибо это все-таки любовь, ревновала бы несравненно более, чем какой-либо случайной физической близости. Вы не принадлежите ей целиком. Вы, лучшей частью своего существа, мой. А кто из ваших любящих женщин может любить вас так, как люблю я?
Смешно запрещать человеку любить, если он хочет любить. И мне радостно читать ваше «люблю». Любите меня крепко, сильно. Если сможете любить от имени нашей прекрасной и нежной дружбы, если сможете сделать эту любовь затаенной частью вашего внутреннего мира, частью вашей мечты, радостно вздымающей вас. Но вы... Ведь вам хочется простого, реального человеческого счастья, а не мистических формул и путешествий к звездам. Может быть, я вас не понял?
Он очень хотел, чтобы каждый человек мог... понимаете, с полным воодушевлением и искренно пропеть «Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек». Но он отлично сознавал, что иногда наступали такие времена, когда эти слова почему-то звучали не совсем искренно. Но в целом, понимаете, когда мы слушаем его музыку, мы отдаем себе отчет в том, что она создавалась не из-под палки, что были такие предпосылки, так сказать, в нашей стране, в нашей жизни бытовой, социальной, политической и так далее, когда все соответствовало тому, что отражалось в его музыке.
Есть такая чудесная страна, в которой каждый может стать первым человеком страны, потому что все равны. И в этой стране все по-другому. Даже любовь и та другая, какая-то новая, большая, и такая сильная, что любовь одного человека рождает любовь другого.
Дело в том, что по его партитурам нужно учиться, как создавать легкую музыку серьезными средствами, опираясь на серьезные достижения классиков. Поэтому мне кажется, что и сейчас партитура Дунаевского достойна изучения. Как можно создавать, как говорится, легкую бытовую музыку, опираясь на серьезные достижения тех классиков, которые работали в крупных жанрах. И вот посмотрите, ну вот увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта» – это что, легкая музыка?
Все осталось по-прежнему, как осталось и прежним мое страстное желание, чтобы вы были счастливы. Если я вам мог дать счастье, то это счастье было выражено только в нежной дружеской преданности. Я не мог вам дать ни счастья любви, ни счастья трепетного поцелуя. Это счастье вы должны получить от других, от другого. Дружба. Но ведь она тем и примечательна, что не позволяет оправдывать молчание любыми важными и выдающимися событиями. Наоборот, эти события должны быть поводом для больших и неотложных разговоров с другом.
Я даже не могу решить, кто прекраснее – Дунаевский музыкант или Дунаевский человек. Вернее, оба. Не улыбайтесь. Это не ослепление, которое помешало бы мне увидеть некоторые ваши слабости. Но мне до сих пор удивительно то, что судьба свела наши дороги вместе, и что вы стали так близки и дороги мне. Понимаете ли вы это? Чувствуете ли всю глубину этого? Мне не хочется бросаться словами, но мне кажется, что я могла бы пожертвовать для вас жизнью. Если бы больше существовало на Земле таких отношений, мир во многом бы выиграл.
Если бы жизнь его продолжалась, то, я думаю, может быть, осуществилась бы его главная мечта. Он очень хотел написать концерт для скрипки с оркестром. У него уже были, так сказать, наброски к этому. И, кстати, эту мечту он лелеял еще начиная с середины 30-х годов. Не каждый знает, что знаменитый скрипач того времени Мирон Полякин исполнял знаменитый скрипичный концерт Бетховена с каденциями Дунаевского. Это единичный случай, чтобы, так сказать, мастер так называемой легкой бытовой музыки написал бы очень серьезные каденции к бетховенскому концерту.
Моя мама в восторге от вашей музыки. Вы такой молодой и уже гений. Ну, как это можно?
Привычка.
Скажите, а что вы теперь играете?
Я теперь Бетховена прорабатываю.
Кого?
Бетховена.
Как я ему завидую.
Он мечтал написать и большую оперу. И совместно с Булгаковым, как вы знаете, они уже начали трудиться над оперой «Рошель». И Дунаевский уже написал несколько номеров, которые вышли, кстати, в мою пластинку. Исаак Дунаевский в гостях у Михаила Булгакова. Либретто Булгаков написал на основе одной из новелл Мопассана, где прусские погромщики 19 века удивительно напоминали гитлеровцев. Подписание советско-германского пакта исключало постановки этой оперы на сцене Большого театра.
Как там дома? Как наши?
Я из Москвы уже месяц. Ну так все хорошо. Никита здоров, учится.
Да я
Варя
знаю.
Варя болел, сейчас поправляется. А дядя Егор колдует все со своим Чугуновым.
А Ольга? Ольга как? Она, понимаешь, мне ничего не пишет.
Оля? Оля, как всегда. Много работает и, по-моему, страдает. Да, страдает. Ну, прощай, Андрей. Я полетел.
Прощай, Алёш.
Он что, передать? Она, передай! Передай! Передай ей, что я! Что я!
Хотя нет, не надо. Ничего не надо. Я сам напишу ей. Сам.
Дунаевский считал, что то, что мы выплескиваем на бумагу, вот, то является отражением состояния нашей души. А внешне мы все похожи друг на друга. Понимаете, это романтик, который очень хотел, чтобы в жизни царила у нас гармония, одно соответствовало другому. Причем, кстати, мироощущение Дунаевский гораздо больше чтил и ценил, чем мировоззрение. Он мог сойтись с человеком, который был ему очень близок по мироощущению, но у него могло быть другое мировоззрение. Это все-таки разные вещи.
Раньше жизнь моя была иной, и письма также были иными. Не правда ли?
В эфире радио «Томский Благовест».
Я увидел человека родного и уже знакомого мне, пусть немного фантазированного, но тем не менее реального человека, о котором я знал, что ему трудно жить, знал, как он мучительно карабкается, обремененный многими заботами и обязанностями. Но я не ожидал увидеть человека, за которым и во всем поведении которого, во всем облике, эта тяжелая жизнь была бы так ярко отражена. Мне казалось, что смеющаяся Людмила живет наперекор стихиям. Я не увидел смеющейся Людмилы. Я увидел тихоговорящего, почти покорного жизни человека. Это заслонило для меня вас и женщину, и ваш внешний облик.
Там, где трудятся люди, влюбленные в дело свое, вместе с ними и песня шагает в их тесных колоннах. Где живет эта песня? Где место прописки ее? На зеленых лужайках и на голубых стадионах. На траве космодромов, где чувствуешь близость планет. На холмах Енисея, под ветром колючим и резким, где звучат позывные, приветствуя новый рассвет, как встречаются с другом, встречаемся мы с Дунаевским.
Он и педагог, он и художник, он и философ, он и прекрасный литератор. Если вы хотите как следует реабилитировать прошедшую эпоху, слушайте музыку Дунаевского. Она создавалась не из-под палки. Она вырывалась из его души совершенно искренно. Понимаете, это главное, так сказать, оправдание прошедшей эпохи.